Чудеса Корана 4. Сотворение из горячего дыма. Несколько десятилетий тому назад ученые при помощи суперсовременных телескопов смогли обнаружить, что звезды состоят из газов, или вернее скопления облаков горячего газа. Процесс появления звезд из массы горячего газа аналогичен тому, как формировалась Вселенная. Однако еще 1400 лет назад Коран сообщил нам ясное знание, что Вселенная изначально представляла собой массу горячего газа. «И устроил он на земле горы несотрясаемые, сотворил благо на ней, и в четыре дня распределил на ней ее пропитание равно для всех просящих. Потом он обратился к небу, которое было дымом. Так он повелел ему и земле: сойдитесь добровольно или невольно. И сказали они: мы сошлись добровольно, с послушанием». Слово «дым», которое используется в вышеприведенном аяте, в арабском языке звучит как «духан». Это слово предельно точно описывает состояние горячего космического дыма, который представляет собой массу горячего газа, состоящего из летучих частиц твердых веществ. Астрофизики лишь совсем недавно обнаружили, что Вселенная в начале своего существования состояла из раскаленной газовой массы, в которой присутствовали гелий и водород. По мере того, как эта масса остывала после Большого взрыва, она начинала сгущаться и уплотняться, и в ней образовались звезды и другие небесные тела. Как видно, в Коране использовано самое точное слово для описания физического состояния Вселенной на этой стадии. В одном из научных источников книги «Формирование Вселенной и Солнечной системы» так описывается процесс формирования Вселенной и Солнечной системы из массы горячего дыма. Через 300 миллионов лет после Большого взрыва сформировались звезды и галактики. Сила притяжения начала воздействовать на хаотическое состояние внутри уплотняющейся газовой массы. По мере того, как Вселенная ускоряла свое расширение, начавшие формироваться массы газа становились все более плотными. Внутри этих газовых масс сформировались звезды. В свою очередь, группы звезд сформировали первые галактики. 5 миллиардов лет назад сформировалась Солнечная система. Наше Солнце также сформировалось внутри газового облака, находившегося в одном из спиралевидных ответвлений нашей галактики, называемой галактикой Млечного Пути. Облака газа и космической пыли, окружавшие эту новую сформировавшуюся звезду, затем образовали планеты, спутники и астероиды. Этот процесс продолжается и сегодня. Процессы формирования звезд из газовых облаков и по сей день наблюдаются астрономами всего мира. Ниспослание в тексте Корана 14 веков тому назад столь уникальных сведений о сотворении Вселенной, обнаруженных учеными лишь в веке 20-м, вне сомнения является одним из многих научных феноменов Корана, доказывающим божественное происхождение этого писания. Направление вращения Земли. В одном из аятов Корана указывается не только то, что Земля вращается, но и то, в какую сторону она вращается. Эти сведения были ниспосланы людям в Коране в 7 веке нашей эры, в тот период, когда среди людей бытовало представление о том, что Земля плоская и неподвижно покоится на голове вала. И ты увидишь горы, которые ты считал недвижимыми, застывшими. Но они движутся, как движутся облака. Это творение Аллаха, кто создал все в гармонии совершенной. Истинно, Он сведущ обо всем, что вы вершите. Аят Корана ясно указывает нам, что горы, а следовательно и вся земля вместе с ними, движутся так же, как движутся облака. Как известно, основная масса кучевых облаков, находящихся на высоте 3,5-4 тысячи метров, всегда двигается с запада на восток. Поэтому прогнозы погоды всегда составляются по состоянию погоды на западе. Оказалось, что направление движения облаковых масс то же, что и направление вращения планеты Земля вокруг своей оси. Таким образом, в Коране поразительным образом указывается удивительный научный феномен. Планета Земля движется в том же направлении, что и облака, плывущие по небу, то есть с запада на восток. Причем это знание сообщается нам за 1400 лет до нашего постижения этого факта мироздания, в то время, когда люди не знали ни о круглости Земли, ни о том, что она вращается вокруг своей оси, ни уж о том, что она вращается с запада на восток. Геоидная форма Земли. Люди на протяжении сотен лет думали, что Земля является собой плоскость. Действительная форма Земли стала известна лишь благодаря развитию технологических возможностей. Наша Земля круглая. Однако она вовсе не является абсолютной сферой или шаром. Земля представляет собой фигуру ограниченную, сдавленную по поверхности и вытянутую, продолженную под континентами. Эта особая геометрическая форма Земли имеет собственное название – геоид. Примечательно, что геоидная форма Земли была рассчитана и открыта всего пару веков назад, тогда как в Коране 1400 лет назад ясно сообщалось об особой форме Земли. Один из аятов гласит: «Потом он землю распростер, растянув». Переведенное в аяте выражение «распростер, растянув» в арабском языке выражено глаголом «деха». Стоит обратить особое внимание на то, что это слово, использованное для описания поверхности Земли, использовано поразительно точно, поскольку слово «деха» происходит от арабского корня «дахв», употребляемого для обозначения глагола «вытягивать», «выправлять что-то круглое». Так, например, это однокоренное с ним слово употребляется для описания страусиного яйца и выемки в земле, куда страусы откладывают свои яйца. И действительно, геоидная форма Земли очень похожа на эллипсовидную форму страусиного яйца. Так очевидно, использование в аяте слова «деха» указывает нам ясные знания, ниспосланные Всевышним Творцом, о форме и строении Земли. Вне сомнения, 14 веков тому назад знание людей о Вселенной было чрезвычайно примитивным, и указание в Коране столь уникальной информации, обнаруженной учеными лишь недавно, также представляет собой один из феноменов Корана, укрепляющий нас в вере, что он, Коран, есть откровение Всевышнего Господа. Процесс фотосинтеза начинается с восходом солнца. В Всем известно, что источником кислорода в воздухе, которым мы дышим, являются растения. Растения трансформируют энергию солнца и накапливают ее в том виде, в котором человек и животные могут ее использовать. Этот механизм называется фотосинтезом. Во время процесса фотосинтеза растения потребляют из воздуха углекислый газ и, перерабатывая его, выбрасывают в атмосферу чистейший кислород. Для этого поразительного процесса растениям требуется солнечный свет. Кислород, который мы вдыхаем вместе с воздухом, является главным продуктом процесса фотосинтеза растений. Фотосинтез – чрезвычайно сложный химический процесс, построенный на удивительно малых числовых и весовых величинах, которые нам сложно даже осознать. Этот процесс запускает такое количество химических формул, что нам трудно понять некоторые из этих формул и механизмов. Мы не можем видеть этот процесс невооруженным глазом, поскольку фотосинтез происходит на уровне атомов и молекул. Существование процесса фотосинтеза было обнаружено в 1700-х годах. Однако и сейчас многие механизмы фотосинтеза остаются для людей пока непостижимой тайной. Растение вот уже миллионы лет беспрерывно осуществляет фотосинтез и перерабатывает солнечную энергию для обеспечения потребностей людей и всего живого в кислороде, питании и энергии. Самыми активными часами фотосинтеза являются утренние часы, когда солнечный свет является наиболее сильным. Таким образом, и наибольшее количество кислорода вырабатывается именно в утренние часы. Примечательно, что этот факт сообщается нам и в Коране. «Клянусь ночью, когда начинает темнеть, и зарей, когда она начинает дышать». В этих аятах использовано выражение «изетенефесе», означающее в переводе с арабского «вдыхать», «делать глубокий вдох». Выражение аята «зарей», когда она начинает дышать, удивительным образом указывает на тот факт, что кислород, являющийся наиважнейшим, жизненно важным элементом для дыхания, начинает вырабатываться в утренние часы. Вне сомнения, что 1400 лет назад люди не имели ни малейшего представления о том, что растения, используя солнечную энергию, вырабатывают кислород, который необходим для жизни людей. Причем этот процесс начинается лишь в утренние часы. Но Всевышний Господь, ведающий обо всем сущем на земле, сообщил этот удивительный факт в Коране в высшей степени мудрым образом. Сумрак морей и внутренние волны. В наше время при помощи современных технологий и измерительных приборов можно получить информацию об общей географии строения моря, об особенностях живых организмов, обитающих в нем, о процентном содержании соли, о количестве воды в море, о размерах поверхности и о глубине. Созданные с помощью современных технологий подводные аппараты и специальные приборы являются самыми главными средствами в деле получения всей этой информации. Если бы не было этих аппаратов, человек не мог бы опуститься глубже, чем на 70 метров. Поэтому исследователи смогли изучить состояние морских глубин лишь совсем недавно. В этой связи очень примечателен аят Корана, повествующий о строении морей. «Деяния тех, которые не веруют, подобны мраку глубины морей. Его покрывает волна, над ней другая волна, а над ней еще облако. Мрак один, покрыт мраком другим. И если протянет руку, то и ее он не увидит. Кому Аллах не даровал света, тому нет просветления». В аяте особо примечательно упоминание, что в морях под поверхностными водами существует еще и второй тип волн, который находится под ними. Лишь недавно ученые обнаружили, что между слоями различной плотности в океане возникают внутренние волны. Внутренние волны существуют на больших глубинах морей и океанов, поскольку плотность морской воды на глубине больше, чем на поверхности. Внутренние волны похожи на внешние. Они также могут становиться меньше или больше, как и волны на поверхности. Однако внутренние волны невозможно увидеть человеческим глазом. Их можно заметить, лишь проанализировав температурные различия и различия по составу соли в нескольких участках определенного района моря. Текст аята и вышеприведенный научный комментарий совершенно идентичны друг другу. Без проведенных с помощью современной техники исследований человек может знать только о существовании поверхностных волн. Знать же о волнении, протекающем в глубинах моря, просто невозможно. Однако в суре «Свет» 1400 лет назад нам ниспосылается знание о наличии второй разновидности волн, рождающейся в глубинах морей. Если проанализировать порядок описания морских глубин, приведенный в аяте, мы столкнемся с еще одним научным феноменом. Сначала идет упоминание о мраке глубин, затем о внутренних волнах, расположенных над глубинами. После упоминаются поверхностные волны, и самыми последними упоминаются облака. Здесь важно обратить внимание, что под всеми слоями располагаются именно слои абсолютной тьмы. Действительно, исследования, проводившиеся современными учеными, показали, что солнечный свет не может проходить в морскую толщу ниже 200 метров. На глубине же 1000 метров в морях и океанах царит абсолютная кромешная тьма. Вместе с тем, человек бы не смог опуститься без помощи специальных аппаратов на глубину более 200 метров и тем более остаться там в живых в условиях полного отсутствия света и установить, что в морях на такой глубине царит полный мрак. Человек может опуститься самостоятельно без помощи подводных аппаратов не более чем на 70 метров, тогда как на этой глубине солнечный свет проникает и присутствует в воде. Эта глубина не является тьмой. Таким образом, в VII веке, когда был ниспослан Коран, люди не могли, не имея никакого оборудования, подводных аппаратов и аквалангов, опускаться в глубины морей, и тем более установить, что внутри морей царит абсолютная тьма. Упоминание в Коране о сумраке морей также является еще одним из научных феноменов Корана. Образование молока. В одном из аятов Корана упоминается об образовании молока у животных. «Поистине, для вас есть назидание и в животных. Мы поим вас чистым молоком, что происходит из экскреции их желудков и крови, которые приятно глотать тому, кто пьет». Для того, чтобы яснее понять смысл аята, будет уместно вкратце рассказать о пищеварительной системе и кровообращении у животных. Пища, которую потребляют животные, проходит в организме животного через различные этапы пищеварения, после чего полностью переваривается, и питательные элементы через стенки кишечника всасываются и поступают в кровь. Комплексные химические элементы и питательные соединения, попавшие из пищеварительного тракта в кровь, благодаря кровообращению распространяются в соответствующие органы тела. Часть веществ доставляется в мышцы и другие ткани тела, часть же попадает в молочные железы для того, чтобы преобразоваться в молоко. Поэтому кровь играет колоссальную роль в сборе и распространении по организму питательных веществ, поступающих в организм через пищу. Молоко, в свою очередь, может выработаться молочными железами только после завершения всего вышеупомянутого сложнейшего химического цикла реакций. Таким образом, люди, которые никогда не смогли бы потреблять кровь и полупереваренные питательные вещества, получают все полезные и необходимые организму человека вещества через системы пищеварения и кровообращения и в виде чистейшего белого и высокопитательного молока. Всевышний Творец создал для пользы и питания людей удивительную сложную биологическую систему, благодаря которой мы получаем в результате цепи химических процессов в организме животного здоровый, чистый и питательный продукт. Процесс формирования молока в организме животных сам по себе является чудом сотворения. Однако не меньшим феноменом является и тот факт, что в Коране 1500 лет тому назад были ниспосланы столь уникальные и детальные сведения об удивительном процессе формирования молока. Биологический процесс формирования молока, описанный в 66-м аяте суры «Пчелы», в точности соответствует фактам, которые стали доступны нашему знанию лишь в наши дни в результате открытий биологов. Нелепо было бы утверждать, что в 7 веке, когда был ниспослан Коран, люди могли иметь сведения о пищеварительной системе млекопитающих, которые требуют знания многих законов биологии и химии. И этот факт является одним из научных феноменов Корана, показывающим нам беспредельность знаний Творца. Стеснение дыхания при отдалении от земли. Для того, чтобы жить, человеку нужен кислород и атмосферное давление. Наш вдох позволяет кислороду, содержащемуся в атмосфере, попадать в воздушные пузырьки, находящиеся в наших легких. Однако, по мере того, как мы поднимаемся на какую-либо высоту, атмосферное давление уменьшается, поскольку атмосфера становится разреженной, а, следовательно, снижается и уровень кислорода, поступающего в кровь. В результате этого, чем выше мы поднимаемся в гору или в небо, тем сложнее нам становится дышать. Воздушные пузырьки в легких сжимаются и сдуваются. Человек начинает ощущать стеснение и тяжесть при дыхании. Если содержание кислорода в крови становится меньше, чем необходимо организму, то в организме начинает возникать серьезные осложнения и беспокойство. Человек испытывает чрезмерную усталость, головную боль, головокружение, тошноту и нарушение сознания. На определенной высоте человек и вовсе не может уже дышать. Следовательно, для того, чтобы человек мог находиться на такой высоте, необходима дополнительная кислородная поддержка и специальная одежда. Человек, находящийся на высоте 5-7,5 тысяч метров над уровнем моря, от недостатка кислорода может потерять сознание и впасть в кому из-за затруднения дыхания. Поэтому в самолетах существует особое кислородное оборудование, обеспечивающее бесперебойное выделение нужного количества кислорода в салон. Таким образом, по мере увеличения высоты появляется затруднение дыхания, что приводит к ощущению сдавленности в груди и в результате к удушью. В образном сравнении, представленном в аяте Корана на это физиологическое явление, чем больше увеличивается высота, тем сильнее сжимается грудь, указывается следующим образом. Кого Аллах пожелает вести прямым путем, тому открывает он душу для ислама, а кого пожелает уклонить с пути, тому сдавливает и сжимает грудь, как будто силится тот к небесам подняться. Так Господь направляет наказание на тех, которые не веруют в Него. Безусловно, в 600-е годы нашего века древние племена, жившие на Аравийском полуострове, не имели возможности летать и забираться на тысячи метров в горы, чтобы узнать и установить экспериментальным путем факт затруднения дыхания человека по мере отдаления от Земли, о чем сообщалось им в Коране. Но божественное откровение Корана, дающее людям сведения о сути земной жизни, передало человечеству это знание уже тогда. Звезда Сириус. Сириус – это самая яркая звезда на ночном небе. Она относится к созвездию Большого Пса. Астрономы подсчитали, что она находится на расстоянии 8,5 световых лет от нас. В недавнем прошлом астрономы через мощные телескопы смогли сначала предположить, а затем и обнаружить, что эта звезда движется вместе с другой звездой, спутником, которая меньше нее и невидима невооруженным глазом. Таким образом было установлено, что Сириус состоит из двух звезд – Сириуса А и Сириуса Б. Сириус А ближе к Земле. Кроме того, масса Сириуса А в 3 раза больше массы Солнца, и она в 10 раз ярче Солнца. Сириус Б является белым карликом. Он не виден невооруженным глазом, и его масса приблизительно равна массе Солнца. Однако, в силу того, что его размеры лишь в 4 раза больше размеров планеты Земля, то его плотность чрезвычайно высока. Система звезд Сириус движется по направлению к планете Земля со скоростью сотни тысяч километров в час. Период обращения Сириусов вокруг Земли в точности равен нашему солнечному году, то есть 365 дней и 6 часов. Древние египтяне заметили это примечательное сходство между звездой Сириус и Солнцем и первым днем своего календаря приняли первый день появления Сириуса на горизонте с востока. Сириус становился объектом пристального внимания многих цивилизаций древности. Многие народы веровали, что эта звезда обладает некими магическими силами. Более того, некоторые племена и народы впадали в ереси язычества и начинали поклоняться этой звезде. Но ведь Сириус, так же как и все звезды, как и все сущее, есть лишь одно из творений Всевышнего Создателя, Господа миров. О звезде Сириус, название которой в арабском языке звучит как Шира, Аллах упоминает в Коране в 49-м аяте суры «Звезда». Истинно, Он – Господь Сириуса. Две звезды Сириус А и Сириус Б находятся в непрерывном движении. Обе звезды Сириуса движутся навстречу друг другу по лукообразной оси и по самым точным подсчетам сближаются на максимально близкое расстояние раз в 49,9 лет. Эти научные данные были получены астрономами известнейших обсерваторий Гарварда, Оттавы, Лейкестера и сегодня являются уже доказанным научным фактом. Самая яркая звезда Сириус на самом деле это пара звезд. Период их обращения составляет 49,9 лет. Как известно, звезды Сириус А и Сириус Б совершают цикл обращений друг вокруг друга каждые 49,9 лет и обращаются по двойной лукоподобной оси. Здесь важно обратить внимание на это обстоятельство. Две звезды, обращаясь друг вокруг друга, словно бы прочерчивают две лукообразные орбиты. Звезда Сириус упоминается в 49-м аяте Корана. В 9 аяте суры «Звезда» мы встречаем поразительно глубокое сравнение. «Так стало расстояние между ними двумя равно двум пролетам стрелы лука и еще более приблизилось». Как видно, в 49 аяте упоминается о периоде сближения двух Сириусов. Повествование в 9 аяте суры «Звезда» указывает на две звезды Сириуса, которые сближаются друг с другом по некой лукообразной оси, причем период их сближения и составляет номера аятов в суре. Если сопоставить вместе номера аятов, то есть 49 и 9, то перед нами является чудо божественного откровения. Здесь перед нами встает еще один из математических феноменов Корана. Конечно же, 14 веков назад, когда еще не существовало даже основ астрономии как науки, люди не могли бы даже предположить, что звезда Сириус имеет еще и вторую звезду-спутник, невидимую невооруженным глазом. И что период сближения этих звезд составляет 49,9 земных лет, и сближаются они по лукообразной оси. Эти факты стали доступны осознанию ученых только в конце 20 века. Удивительный научный феномен, который не мог быть известен во время ниспослания Корана, поразительным математическим образом сообщается нам в Коране Всевышним Создателем, что еще раз доказывает нам, что Коран есть откровение Всевышнего Господа, Творца всех миров. Коран – это откровение Всевышнего Господа. Все феномены, которые мы рассмотрели в этих фильмах, показывают нам очевидную истину. В колоссальном тексте священного Корана нет ни одного противоречия. Более того, все знания, ниспосланные в нем, с каждым новым этапом развития человечества раскрываются в новом свете. Ни одно из сообщаемых в Коране множество научных, исторических или математических феноменов этой книги не могло быть известно кому-либо из людей в период его ниспослания. Многие из фактов Корана открылись науке и стали доступны пониманию ученых лишь в течение последнего 20 века. Многие факты и сейчас еще остаются непознанными нами. Вне сомнения, подобное положение является ясным доказательством того, что Коран не мог быть написан кем-либо из людей. Коран – это откровение Всевышнего Творца, Создателя всего сущего, Всевышнего Аллаха. И смысл его оберегается Господом в неизменном виде со дня его ниспослания 14 веков назад. «Скажи, и если бы все люди и джинны собрались вместе, чтобы создать подобное Корану, и даже если одни из них помогали другим, они не смогут создать ничего подобного ему». Священный Коран есть слово Аллаха, Господа всех миров, сотворившего все из небытия и охватившего все сущее своим могуществом и знанием. Нам надлежит лишь принять и следовать божественным предписаниям и уверовать в откровение этой книги, которую Аллах даровал людям как наставление и руководство в жизни, ибо так повелевает нам Господь. И эта книга, которую мы ниспослали, благословенна. Так следуйте же ей и будьте богобоязненны, и, может быть, вы обретете спасение.